чего начать? Может быть, история вот фольклорного движения, правда, ты, видимо, не с самого начала в ней присутствовал, она уже какое-то имела какую-то историю, хоть и небольшую к тому времени, но все-таки вот такой вот взгляд изнутри, что там происходило, начиная где-то там с 80-го, да, года.
С 80-го. Про 80-е я сказать так особо не могу, но вот мое фольклорное движение началось с участия и с прихода моего фольклорного ансамбля Московской консерватории.
Ну так это вот тогда и было,
да.
В 83-м уже?
Да, вот, ранее, да, 83-й год. И, собственно, поначалу как бы мне не виделось никакой особой перспективы, я имею в виду масштабов. Я не мог видеть этих масштабов, не мог их ощущать. Я присутствовал конкретно вот в составе фольклорного ансамбля консерватории и целиком свою деятельность, какую-то энергию творческую направлял как раз в русло изучения, экспедиционных поездок, записи, освоения, осмысления процессов, ну и, собственно, вот пение в фольклорном ансамбле консерватории. Потом началось формирование, то есть как бы параллельно существовал ансамбль и в питерской консерватории, и в некоторых других консерваториях, они были известны, ну, было также понятно, что существуют, уже стали появляться фольклорные коллективы, достаточно мощные, которые выходили даже и на телевидение, и выступали на площадках, профессионально, тот же Карагод, например, Зосимовой. А ассоциация коллективов, она, по-моему, утвердилась уже в 91-м, что ли, году, если память не изменяет. Вот, в 91-м году состоялся съезд фольклорных ансамблей, на котором был образован союз фольклорных ансамблей. Председателем этого союза был Анатолий Михайлович Михнецов, по-моему, если мне память не изменяет. А я был избран туда председателем, по-моему, Московского союза фольклорных ансамблей, куда уже входил и Народный праздник, Казачий круг, Костаные, и масса других коллективов. Ну вот с этого началось уже движение. Потом выяснилось, что движение имеет достаточно серьезные перспективы на развитие. То есть выпускники Питерской консерватории, которые были из разных мест, из разных регионов, приезжали к себе на места, вот, и вели там активно свою деятельность фольклористическую. Стали появляться, ну просто стали умножаться эти коллективы просто в геометрической прогрессии. Вот уже в скором времени практически вся Россия была охвачена вот этим фольклорным движением. Ну что оно из себя представляло? Это прежде всего молодые люди, которые в той или иной степени зацепились за корневую музыку. Вот, и по принципу локальной принадлежности, географической принадлежности, стали изучать свою культуру, стали ездить в фольклорные экспедиции, записывать и на этом материале формировать свой репертуар. Вот это как бы начало было.
Это в основном, наверное, при институтах разных?
Не только. В основном, конечно, да, при учебных заведениях, но не только. И при дворцах, каких-то местных, городских там или сельских, просто самостийно, не привязанных ни к каким точкам. Ну вот. Важно, что они, то есть принципы, которые были заложены в основу всей вот этой творческой деятельности, они были отражены как раз вот в этом итоговом документе, когда мы собирались для создания союза. Вот. Предполагалось, что корневая культура есть тот оплот, тот фундамент, на котором должна строиться деятельность. То есть нужно было достаточно глубоко знать свою культуру, вот, опираться на нее последовательно, все принципы, которые заложены в фольклорном исполнительстве, вот, они должны были очень четко выполняться. Но я сейчас говорю немножко как чиновник, но это то, что лежало непосредственно, то, что лежало в основе. Нужно было овладеть локальной традицией, нужно было знать диалекты, вот, характерные особенности певческие, каким образом и на чем строится, естественно, репертуар, то есть наполнение всего.
Но при этом все равно было понимание, что в народе она в одних формах существует, а здесь это все-таки направлено на слушателя, это на сцене. И, естественно, другая природа, и к этому надо как-то приспосабливаться.
Ну, ножницы существовали всегда, но я думаю, что первая волна фольклорная, она, может быть, не ставила перед собой сразу глобально какие-то задачи. Вот. Прежде всего, было желание у людей зазвучать. Зазвучать так, как звучали их рядом живущие мастера. На каких-то обозримых пространствах. И фольклорная песня, как таковая, да, там записана, экспедиционная запись, она становилась эталоном, которому имело смысл и которому хотелось соответствовать. Имело смысл подражать и делать так, как это делают старики, без учета всего остального, поскольку все равно фольклорная песня вырвана из контекста культуры общей, да, она является лишь художественным образцом. Вот. И значительная часть коллектива, она именно вот и шла по линии проявления вот этих лучших каких-то качеств, лучшего содержания, которое содержится в народной культуре, через песню, через песенные образцы, через ее близкое к оригиналу звучание. Задача-то на самом деле, с одной стороны, хорошая, с другой стороны, она все равно вырвана из контекста, она вырвана из обряда была, она была вырвана из ситуации, она была вырвана, опять же, даже из той географии, она была перенесена с одной почвы на другую почву. И здесь музыкальная составляющая была основной. Но я думаю, что в момент, когда культура уходила на наши глаза, когда исчезали, и уходили, так сказать, старели и умирали последние народные исполнители, которые могли в какой-то целостности, в какой-то полноте донести до нас это содержание. Я думаю, что никто перед собой никаких далеко идущих там задач не ставил. Было очень важно зафиксировать, вот, выучить и начать звучать похоже. Во всяком случае, звучать похоже. Сейчас ставятся другие задачи. Сейчас пытаются песню включить в контекст современной жизни, хотя это очень сложно, потому что понятно, что город живет по одним законам, деревня всегда жила и продолжает жить по другим законам, но уходящая вот эта натура, разрушение быта как основополагающего в деревне, да, перевод этого деревенского быта на немножко другие рельсы, на существование в других условиях, вот, оно этому мешает. Но тогда же, я помню, очень интересные были, типичные для того периода освоения фольклорного материала, были очень интересные такие инициативы, как, например, вообще покидание городских пространств. Многие под обаянием традиционной культуры вообще хотели уехать из города, и кто-то даже это и делал. Уезжал из города, переходил на натуральное хозяйство и пытался вот там существовать. Там существовать уже по законам вот, деревни, деревенского быта существовать. Это настолько было притягательно, все это пришло через песню, как это ни странно. Вот, то, что песня вносила в нашу культуру, привносила, это, во-первых, правду, художественную красоту, соответствие менталитету и такие очень, очень многие вещи, вот, что не могло не пройти для части молодого молодой генерации не могло не остаться незамеченным. Молодежь это как понесла как знамя. Не вся, но часть молодежи.
А искали ли они? Да, большинство из них, видимо, все это делали для себя, не для каких-то концертов резонансных таких.
Совершенно правильно. Первоначально, да. Первоначально для себя. Первоначально это было собственное личное, так сказать, желание приобщения к какой-то действительно глубокой, большой, масштабной культуры. Это поначалу это было присвоение. Но на самом деле так и должно быть. Мне кажется, без вот этого очень серьезного момента, без того, что ты присваиваешь себе чью-то культуру и делаешь ее своей, другие шаги невозможны, либо они не принесут желаемого результата просто.
Да, но потом, вот, насколько я знаю, уже стали какие-то находиться формы, может быть, более адекватные, чем это было бы вот, в традиционных концертах. Начались какие-то слеты, когда вот объединялись ребята на какое-то время и устраивали. Это, может быть, даже идет от... Ну, возможно, кто-то из них участвовал в таких бардовских слетах, и как бы эту традицию они пытались привить. Вот, насколько я понимаю, так это было или нет?
Ну, не знаю, по своему опыту я не могу это подтвердить. Вот, но есть часть генерации, ну вот это из моего поколения, которые действительно сменили гитару на традиционные инструменты, да, и сменили бардовское пение у костра на другие формы. И действительно, очень интересный был процесс.
Вдруг вот форму как бы совместного.
Да, форма совместного музицирования. И этому как раз способствовали периодические встречи фольклорных ансамблей вот под флагом как раз фольклорного союза. Он пользовался самыми разными возможностями. Ну, например, там проведение каких-нибудь фестивалей в Рощино под Питером, в Вологде, в других городах. Меньше всего в Москве, кстати. Меньше всего в Москве, в Питере, меньше всего в столичных городах. Вот. А в таких областных центрах, ну, по договоренности с администрацией проводились вот эти фестивали, в которых рулила как раз фольклорная инициатива, исходящая от Союза. Вот. Туда приезжали любящие, уважающие друг друга фольклорные ансамбли с разных сторон. Из Урала, и из Сибири, и из Запада, из Брянщины, из Севера, из Юга. Вот. Там происходило такое вот совместное варево. Это тоже был очень интересный процесс, потому что в результате этого процесса вдруг стал формироваться общий репертуар на всех. Да? То есть поиск какой-то общей идеи. Если, например, взять советский период песен, и у нас же было много, в принципе, песен, которые звучали по радио, которые выходили там на пластинках и так далее, да? То, что объединяло народ. По большому счету. Выходили даже песенники, если ты помнишь.
Да,
то есть можно было взять, купить песенник, так сказать, сесть в компании. И если кто слов не знал, а мелодии напева помнили многие, то можно было, значит, вот, с помощью этого песенника, значит, совместно музицировать, совместно петь. Это очень было важно. На самом деле это всегда важно. Это всегда важно в жизни народа, когда есть общий песенник, в которых вы можете все прозвучать. И вот очень любопытно, что в качестве таких общих песен выступила самая пассионарная, если так можно выразиться, часть исполнительская, которая занималась казачьей песней. Казачья песня вдруг стала объединять всех. И в результате вот этих многолетних встреч большая часть казачьего репертуара перекочевала в общий котел. То есть при наших общих встречах все понимали, что вот если нам надо спеть какую-нибудь общую песню, то это должна быть казачья песня. «Ворон» или «Россия», или там, блин, «Не по морю», или «Всадники другие», там, или, ну, в общем, все, что входило тогда в репертуар казачьего круга, не все, но большая часть того, что входило в репертуар казачьего круга, стало общедоступным и общепонятным, все это знали, все это пели. Вторым таким объединительным фактором было, например, вождение масштабных хороводов. И здесь включилась история, здесь сибиряки сыграли свою роль, очень серьезную. Вот. Сибирские хороводы, они тоже стали вот этим цементирующим каким-то фактором. Когда можно было одновременно увидеть там порядка сотни или полутора сотен народу, которые в движении и поют какую-нибудь сибирскую хоровую песню. Это очень интересный процесс, который на наше объединение как раз положительно влияли.
С казачьих, собственно, и начинались ансамбли.
Нет, не все, но народный праздник не пел казачьи песни. Потом, да, у кого не был свой репертуар, они там Ленова пели, Завгороднее пели, и масса обрядовой лирики, которая не относилась к такой общерусской, была оригинальна. Потом, конечно же, игры, вот эти многочисленные, так сказать, подростковые игры, довольно типичные для русской традиции, которые, ну, либо в весеннее время, либо даже в зимнее время по избам. Там сижу-сижу на камушке, сижу на горючем, или там, как у дяди Ивана, было семеро детей. Вот, и, ну, в общем, подобные этим игровые. Они, собственно, тот народ, который в детстве этого не знал, который не доиграл, он вдруг взял на вооружение себе вот эти возрастные, но относящиеся там к подростковому возрасту, вот эти вот игры, распространенные в традиции, и вот такие уже умудренные, так сказать, житейским опытом взрослые, так сказать, мужики и бабы с огромным удовольствием в эти игры играли. Вот. Сейчас немножечко эта история отошла на второй план, потому что появилась уже даже не первая, а уже вторая генерация фольклорная. И вот это подрастающее поколение, оно правильно уже эти песни использует по возрасту, собственно. Да? Вот эти подростки начинают там, не знаю, от 8-9 лет и там до 18, они с удовольствием разыгрывают эти хороводы и играют в эти игры, в том числе поцелуйные и прочие, которые им просто более соответствуют. То есть все встало на свои места со временем. А поначалу, да, мы вот взрослые дети, тети играли в эти детские игры, и нам было это очень занятно, приятно, и мы вовсе этого как-то не чурались.